Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. В прошлой передаче мы познакомились со знаменитой шестой главой этой книги, в которой дается картина призвания пророка. Здесь и серафимы, и горящий уголь, и жертвенник. Очищенный божественным прикосновением, пророк призван глаголом жечь сердца людей. К этому яркому видению книги пророка Исаии не раз обращались русские поэты. Воспринимая свою миссию как глашатая правды, они отождествляли себя с пророком. Вот строки Федора Николаевича Глинки. «Иди к народу, мой пророк, вещай, труби слова Иеговы, срывай с лукавых душ покровы и громко обличай порок. Иди к народу, мой пророк». Итак, Исаия не самозванец, а призванный самим Богом на служение его пророк. Поэтому все, о чем он говорит в своей книге, нужно воспринимать как слова Божьи. Вот почему народ должен прислушаться к его голосу. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге пророка Исаии. Напоминаю вам, что мы читаем седьмую главу, где рассказывается о встрече пророка Исаии с царем Ахазом. Как написано в третьем стихе седьмой главы, Ахаз, Исаия и сын Исаии Шеар-Ясуф встретились в конце водопровода Верхнего пруда на дороге к полю Белильничьему. Я хочу обратить ваше внимание на то, что их встреча происходит у поля Белильничьего. Это было место, куда люди ходили стирать свою одежду, то есть прачечное того времени. И, разумеется, нам с вами это Белильничье поле должно напоминать о необходимости очищения и о том, что мы в своей жизни обязательно должны прийти на встречу с Господом Иисусом Христом. Он назначил нам эту встречу и уже ждет нас, чтобы очистить нас от всякой неправды. Как видите, Исаия не случайно собрался говорить с царем Ахазом именно в этом месте, ибо оно само по себе обладает удивительным духовным смыслом. Пророку Исаии было велено взять с собой Шеар-Ясува, оригинальное имя, что и говорить. Но все-таки его не сравнить с именем второго сына Исаии, о котором речь еще впереди, в восьмой главе. Шеар-Ясув означает «преданный еще вернется». С одной стороны, это имя предвосхищает второе пришествие Христа на землю, а с другой — оно напоминает, что вокруг нас всегда есть люди, преданные Богу. А теперь давайте обратимся к посланию, которое Бог намеревался передать царю Ахазу через пророка Исаию. Оно записано в стихах с 4 по 9, 7 главы. «И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляет против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова». Но Господь Бог так говорит, «Это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». Этим посланием Господь намеревался ободрить Ахаза и заставить его не бояться двух северных врагов. Бог уже все предусмотрел для того, чтобы Ахаз не потерпел поражение, и Ахазу оставалось лишь принять Божьи слова на веру. Но у Ахаза был серьезный недостаток. Он не доверял Богу, и он сомневался, что Исаия говорит ему правду. Люди, подобные Ахазу, нередко встречаются и сегодня. Давайте немного поразмышляем над этим состоянием человеческой души. Бог никогда не требует от нас, чтобы мы верили во что-то безосновательно. Верить — это не значит бездумно шагнуть в пропасть, говоря «я уповаю на Бога». Это неразумно. Бог никогда не просит нас об этом. Например, для того, чтобы спастись, нам не надо приносить в жертву Агнца. Наше спасение основано на вере в исторические факты смерти, погребения и воскресения Сына Божьего. Бог не требует, чтобы мы прыгали с крыши. Он просит нас только верить в то, что говорится и покоится на твердом основании. Мало того, на единственном основании, как сказано в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Если человек не верит в Бога и искренне хочет узнать Бога, он придет к спасительной вере. А люди, которые говорят, что хотят поверить, но не могут, просто неискренни. Например, один парень из Сан-Франциско сказал мне, что ему очень хотелось бы поверить в Бога, и что он ищет истину. Однако его жизнь говорила о противоположном. Он жил со своей девушкой в прелюбодеянии и при этом еще говорил, что ищет истину. Человек останется слеп, если сам предпочитает быть слепым. А если человек действительно хочет познать Бога, отказаться от греха и обратиться ко Христу, то Бог явит себе ему. В наше время проблема заключается в том, что слишком много людей не хотят иметь никаких отношений с Богом. Такова была и проблема царя Ахаза. Он не хотел иметь дело с Богом. Только послушайте, что Ахаз ответил пророку. Читаю стихи с 10 по 12. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Бог знал, что Ахаз не верит, поэтому он хотел дать царю знамение. Ахаз же обрядился в личину напускного благочестия, как, собственно, многие делают в наше время. Но благочестие Ахаза было ложным. А в ответ на его слова можно только иронически улыбнуться. Ахаз говорит, что не хочет искушать Бога. Звучит весьма привлекательно, но на самом деле это одна из самых лицемерных фраз в Писании. Сталкиваться с подобным отношением к себе крайне неприятно, и я думаю, что Бог должным образом оценил полученный ответ. Давайте прочитаем дальше, стих 11. «Тогда сказал Исаия, «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Надеюсь, вы не будете возражать, если я расскажу вам небольшую историю. Однажды в младшем классе воскресной школы учительница рассказывала историю о добром самаритянине. Она описала все очень живо и красочно. Она рассказала, как разбойники напали на путешественника, как они его избили, как он истекал кровью. Потом учительница рассказала о священнике, о левите, и, наконец, подошла к описанию доброго самаритянина. Ей хотелось как-то увязать свой рассказ с жизнью. Поэтому она стала задавать детям вопросы. И вот она спросила одну девочку, «А что бы ты сделала?» «Я осталась бы с ним и ухаживала бы за ним», — ответила девочка. Следующим был мальчик, который не хотел оказаться хуже девочки, и потому он заявил: «А я купил бы ему коробку конфет». И все дети один за другим отвечали на вопрос учительницы, пока очередь не дошла до девочки, сидевшей с печальным выражением лица. «А что бы ты сделала?» — спросила ее учительница. «Я бы прошла мимо», — сказала она. «Эта девочка единственная повела себя честно и ответила то, что произошло бы на самом деле», тогда как остальные дети в ответ на душещипательный рассказ учительницы придумали не менее трогательное продолжение. «Я думаю, что Богу неприятно наше притворное благочестие. Друзья мои, не думайте, что заявление Ахаза «не буду искушать Господа» звучит благочестиво. Бог говорит человеку: «Испытай меня, попробуй, и увидишь, как я благ». А человек отвечает: «Не буду». Обычно мне бывает неприятно слышать, когда люди говорят, что собираются опираться на одну лишь веру. Друзья мои, не торопитесь, сломя голову, бежать неизвестно куда, в надежде, что Бог подложит вам под ноги скалу. Пусть Бог наставит вас, потому что сами вы можете только наделать глупостей и повредить делу Христа. И вот Бог говорит этому недоверчивому царю: «Я не прошу тебя тотчас же поверить в мое обещание только потому, что так сказал Исаия. Я хочу, чтобы у твоей веры были основания. Я хочу дать тебе сверхъестественное знамение, чтобы ты знал, это послание от меня». Но Ахаз отказался принять знамение. Поэтому Бог собирается послать знамение не Ахазу, а всему дому Давида. Вот что говорится об этом в 14 стихе. «Итак сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Бог обещает дать подтверждение своего пророчества. И если вы хотите узнать, действительно ли произошло рождение от девы, тогда обратитесь к Евангелиям. Например, Матфея, глава 1, стихи с 18 по 23, мы читаем: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог».» 14 стих 7 главы книги пророка Исаии – один из самых важных стихов в Писании. И он вызывал немало споров, потому что он содержит пророчество о рождении от девы. Неверующие, естественно, отбрасывали его, поскольку отрицали возможность такого события. Исследователи Библии вели множество споров по поводу толкования еврейского слова «алма», которое переводится как «дева». То, что ангел цитирует это пророчество, когда объясняет Иосифу причину беременности Марии, можно считать достаточным свидетельством в пользу факта, что пророчество относится именно к рождению ребенка от незамужней девушки, не познавшей мужчину. Матфей в первой главе своего Евангелия, стих 23, использует греческое слово «парфенос», которое вполне однозначно переводится как «девственница». Этот же греческий корень лежит в основе известного всем слова «парфенон» — название храма Афины, непорочной богини. В некоторых переводах Библии слово «алма» передавалось как «девушка», «молодая женщина». И надо признать, что в некоторых местах Писания это слово действительно следует так переводить. Но здесь оно, несомненно, обозначает девушку, не знавшую мужчины. Например, когда Авраам повелел искать невесту Исааку, и слуга молился о том, чтобы Бог послал нужную девушку, такая девушка быстро нашлась. И вот как описывается Ревекка в 24 главе Бытие, стих 16. «Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж». Первое слово «девица» — это еврейская нора, то есть молодая девушка. Далее же в тексте с помощью слова «алма» ясно указывается, что она была девственницей. А в 43 стихе той же главы, когда слуга рассказывает о своей молитве, мы находим такие слова. «Вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать». Здесь опять используется еврейское слово «алма», которое следует понимать как «девственница». Я не думаю, что здесь может быть иное мнение. Это слово обозначает молодую девушку, которая еще не была в связи с мужчиной. Когда кто-то начинает утверждать, будто в Библии ничего не написано о рождении Иисуса от девы, то обычно я спрашиваю, «Неужели никто не рассказывал этому человеку в детстве, откуда берутся дети?» Конечно, вы можете не верить в рождение Иисуса от девы, но вы никак не можете отрицать, что об этом говорят Исаия и Матфей. Обратите также внимание и на другой момент из пророчества. Исаия пишет, «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия говорит, что сына будут звать Эммануилом, но Евангелие нигде не называет Иисуса этим именем. А имя это означает «Бог с нами». Христа назвали Иисус, потому что Он пришел избавить людей от грехов. Но, друзья мои, Он не мог бы спасти людей от их грехов, если бы не был Эммануилом, то есть Богом с нами. Каждый раз, когда вы называете Христа Иисусом, вы говорите «Бог с нами». И это истинно так. Христос — это Бог, Он Бог с нами, и Он Бог, пострадавший ради нас. Он наш Спаситель, рожденный от Девы. Верите ли вы в Него? Когда Исаия произнес свое пророчество, наверное, многие подходили к нему и спрашивали, «Когда же такое произойдет?» И мне кажется, что Исаия отвечал, «Еще не скоро». Тогда как же могли люди его поколения понять, что пророчество истинно? Рождение Христа от Девы должно было произойти так, как предсказал Исаия, потому что Бог говорил через Исаию и о других вещах, которые исполнились в те же самые дни. Одно из этих пророчеств касалось Езекии и ассирийцев. Об этом пророчестве мы прочитаем в историческом разделе книги пророка Исаии. Сейчас же я просто коротко расскажу вам о нем. Однажды под стенами Иерусалима собралась ассирийская армия, 150 тысяч человек. Казалось, что Иерусалиму ничто не поможет. Поэтому Езекия пошел в храм, пал на колени и стал молиться Богу. Езекия просил об избавлении, и Бог послал к нему Исаию с утешительной вестью. Исаия возвестил, что не стоит беспокоиться. Ассирийцы не возьмут город и не войдут в него. Исаия сказал царю, что ни одна стрела не будет выпущена по направлению к Иерусалиму. Но поверить в его слова было неимоверно трудно. Под стенами города стояла 150-тысячная армия. У каждого солдата был колчан полный стрел, и они были готовы стрелять. Если бы хоть один из них выстрелил, Исаию можно было бы считать лжепророком. Но стрелы не были выпущены, и город уцелел. То, что сказал Исаия Езекии, было правдой. Исаия был истинный Божий пророк. И это подтверждает Новый Завет, свидетельствующий, что рождение Господа Иисуса от Девы произошло именно так, как предсказал Исаия. Я прочту вам еще стихи 15 и 16, в которых также рассказывается о грядущем Мессии. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Иисус вырос в бедной палестинской семье. Он питался молоком и медом, как все бедные дети. Эти слова исполнились, когда пришел Мессия. А во времена Ахаза такое предсказание казалось невероятным. Друзья мои, на этом завершается наше изучение 7 главы. В 8 главе книги пророка Исаии, к тексту которой мы обратимся в следующий раз, рассказывается, как второй сын пророка получил имя еще до своего рождения, а также дается предсказание о вторжении ассирийцев в землю Эммануила, которое произойдет, когда ребенок еще не будет отнят от груди. Здесь следует заметить, что в главах с 7 по 12 приводится целая серия пророчеств, которые были произнесены Исаией во времена царствования Ахаза. Некоторые пытаются отождествить сына Девы из 7 главы с сыном пророка из 8 главы. Но это невозможно, так как имена у них разные. А кроме того, в главе 9 есть и другая информация, не позволяющая считать, что это один и тот же ребенок. Рождение сына у пророка само по себе также было знамением. Об этом свидетельствует 18 стих 8 главы. В заключение нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что все обращения пророка Исаии к царю Ахазу были одновременно и посланием для народа Божьего. В том, что писал и делал Исаия, содержались слова Божии, доступные пониманию всех людей. Книга Исаии — это притча. Наш Господь тоже использовал притчи, чтобы его слова были понятны людям. Люди ведь любят рассматривать картинки. И не случайно сегодня мы так любим смотреть телевизор. Поразительно, сколько времени мы просиживаем перед экраном и смотрим всякие никчемные зрелища, на которые в других обстоятельствах не стали бы даже тратить времени. Бог знает все о склонности людей, и потому часто передает свои послания с помощью символов. Именно таким языком и написана книга Исаии, обращенная не только к народу израильскому, но и к нам с вами. И я приглашаю вас на нашу следующую беседу, во время которой мы продолжим изучать это слово великого Бога. На этом все. Наша сегодняшняя передача заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.